Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы должны были рассуждать о том, почему Богу нравится Моисей, босый, больше, чем обутый. Вы прочитайте эту историю в Исходе. Моисей ходил по земле, у него были там сандали, наверное, на ногах, но Господь говорит, сними. Почему Богу больше подходит это? В основу наших рассуждений сегодняшней будет 6 глава Исаии, следующие стихи. Здесь описана следующая история. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, и края рызь его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, и двумя летали, и взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа такого же с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди». Вот до этого места. Это интересная такая таинственная история о том, как пророк Исаия вдруг оказался в присутствии святого, вечного, всемогущего Бога. И вот его реакция. Мы только вот слышали, пели нам братья: «Приготовь меня к встрече». Братья и сестры, вы понимаете, наша жизнь имеет цель. Она движется навстречу с Господом нашим, святым и всемогущим. Мы будем преображены сообразно славному телу Иисуса Христа. Мы его увидим. Мы увидим этого святого всемогущего. Мне кажется, мы редко об этом думаем. А надо об этом думать каждый день, потому что каждый день нас приближает к этой встрече. У нас есть много вопросов, о которых мы рассуждаем, но самый важный вопрос – как мы будем себя чувствовать? Готовы ли мы с Ним встретиться? Есть много в Священном Писании того, что говорит о том, что нужно, чтобы быть приготовленным. В данном случае пророк Исаия, послание которого стали частью Священного Писания, это слово для нас. Он оказался в присутствии святого Бога, и вот его реакция. В каком же месте окажемся каждый из нас? Мы перед Ним. В тот день, когда мы не будем отвечать за ближних наших, когда мы не сможем показать пальцем, а что Он, каждый из нас будет думать о себе. Давайте порассуждаем этой историей, чтобы извлечь определенные уроки для наших душ бессмертных. С этой истории начинается с того, что пророк Исаия говорит: «В год смерти царя Озии видел я Господа». Нам важно понять вот это начало, что это видение, которое имел Исаия, произошло в день смерти царя Озия. Если откроете 2 Паралипоменон, 26 глава, вы можете внимательно почитать. Есть книги царств, там как-то не по-другому написано. Там непонятно, вот Паралипоменон написано более ясно. История вот какая. У него был благочестивый отец, который поступал, делал угодное, и он умер. Вместо него царь Озия, ему было 16 лет, его поставили царем над государством целым. 16 лет. Он стал царем над большим государством. Это не просто лидер молодежи, это не просто какая-то часть, какое-то служение. Мы, конечно, страшились бы подобных назначений, да, в 16 лет. Но в данном случае этот человек оказался в 16 лет царем. На него легла большая ответственность. И написано о нем, что он делал угодное пред Богом. И когда он прибегал к Богу, Бог благословлял его, помогал ему. С его правлением Израиль испытал небывалую безопасность и стабильность. Он оказался, этот молодой человек оказался очень талантливым государственным деятелем, талантливым руководителем, полководцем. Он многие вещи, которые организовал в государстве, показывали, что это талантливейший вождь народа появился в Израиле, Бог поднял его, он видел его в 16 лет и поставил на это служение. Описывается о нем следующее, что он создал очень сильную армию. У него где-то было 307 500 воинов регулярной армии. Это большущая армия того времени, очень большая. У него было 2600 талантливейших командиров, начальников, которые руководили этим войском. Написано, что он действовал очень правильно с точки зрения военной. Написано, что он обеспечил щиты и копья для всей армии. В то время это большое дело. Более того, он обеспечил каждого воинами средствами личной защиты. Им дали каждому шлем, латы, лично покрывающие их тело, основные части тела. Это говорит о том, что он переживает о своих воинах. Он вооружил их, каждому дали лук. Вооружение, которое на то время, это было самое современное. Он вооружает эту армию. И очень быстро враждующие государства перестают враждовать. Он низлагает их, и окружающие государства, которые терзали Израиль, начинают платить дань. Израильское государство начинает богатеть. И написано о нем, что он стал настолько сильным, имя его стало известно по всей земле, до Египта дошла слава его. Также о нем написано, что он построил города на вражеских территориях, укрепленные города, которые ему помогали контролировать безопасность Израиля. В пустыне он поставил сторожевые бачты, как бы посты дальнего уведомления. Это то, что сейчас другие государства хотят иметь базы на другом континенте. С тем, что когда что-то происходит, они заблаговременно знают о приближающей опасности. А это сделал этот царь еще тогда. Иерусалим он особенным образом укрепил, стену укрепил, поставил особо сконструированные башни, которые он оборудовал специально задуманными машинами, которые бросали стрелы, камни. Это создало в государстве стабильность и безопасность. И тогда государство стало процветать. И также написано о нем, что он любил земледелие. Он выкопал очень много колодцев. И тогда земледелие, скотоводство стало развиваться, процветать в Израиле. И от этого богател народ. Что интересно, это тот период времени, когда богатеют в это время начали развиваться бизнеса, и люди такие предприимчивые, значит, думая по-разному, каким образом воспользоваться этой ситуацией. Люди богатеют, когда есть безопасность в государстве, стабильность. Вот такая ситуация была создана в Израиле. Поэтому предприимчивые люди начали думать, каким образом развивать свой бизнес. И бизнес стал развиваться очень сильно. Но здесь замечается проблема. Еще перед этим стихом мы видим, что моральная жизнь Израиля стала ослабеть, уходила по наклонной. Бог посылает Исаию, и он обличает народ за аморальность. И что самое особенное, что становится очевидным, когда мы читаем предыдущие главы, в том, что люди предприимчивые, они стали использовать эту ситуацию, но они особенным образом стали использовать ситуацию. Они стали скупать у бедных людей земли за бесценок их дома. Тем самым они создавали себе богатые компании, и они богатели. Бедные стали еще больше беднеть. Появилось очень много богатых, но в то же время появилось много бедных. И дошло до того, что Бог обличает через Израиль: вы продаете человека за пару сандалий. И вот с этой ситуацией общего благополучия не произошло то, что люди стали использовать это время, чтобы друг другу помочь. У кого есть талант к бизнесу, помочь другим, нашлись люди, которые стали определенным образом использовать, злоупотреблять этой ситуацией. И Господь говорит: горе вам, что вы это делаете. Он обращается к народу, говорит: во что вас еще бить? От темени головы до подошвы нет целого места. В этом безопасном государстве начинает развиваться коррупция, начинает развиваться отсутствие правосудия, милости. Очень сильно беспокоит Господа. И Господь постепенно возгорается гнев против народа, против царя. Как раз это то время. Это в то время, когда Исаия приходит. и обличает народ. Почитайте предыдущие главы до 6 главы. Вы, говорит, делайте и это, и в 3 главе написано: за то, что дочь Сиона ходит с поднятой головой и брязгает всеми этими украшениями, многое другое. И мы читаете 3 главу. Появились очень богатые люди, которые выделяются тем, что у них богатая одежда, богатые украшения, и презирают бедных людей. В это время Исаия обличает народ, обличает все сословия народа, но он как бы глас вопиющего в пустыне. Голосом, которым он говорит, когда он говорит от имени Божьего: «Во что еще бить вас? Нет целого места от темени головы до подошвы». Это Господь говорит, и пророк как бы передает эхо Господних слов и говорит это. Он понимает, что если Господь уже обеспокоен так сильно, ситуация очень серьезная, несмотря на это полное благополучие. И пророк Исаия выполняет свою миссию. Он говорит, говорит, и наступает момент, что он начинает, наверное, уже и ослабевать. И здесь как раз говорится, что в этот период, в год смерти царя Озии, где-то перед этим временем произошла трагедия. Этот талантливый полководец, государственный муж, был поражен Богом. Когда мы читаем эту историю, второе Паралипоменон, мы читаем, что когда он усилился, этот царь, он стал очень могущественным. Бог его поднял. Написано, его сердце возгордилось. Он начал думать о себе больше, чем должно. И один раз он пошел в храм. Такое впечатление, что у него появилась идея взять под контроль еще и духовную сферу народа. В армии, экономика, государство в его руках, его авторитет непререкаемый. И он пришел в храм. Что интересно он делает? Он берет кадильницу и приносит как бы жертву во имя Господа, хочет в храме воскурить во святом святых, поднять то, что было предписано законом, возносить эти курения, приносить жертвы, приносить это благословение молитве перед Господом. Ему священники говорят: не делай этого, не положено тебе, ты не священник. Царь приходит в гнев: какая, собственно, разница? Вполне возможно, что священники делали, поступали хуже. Он государственный деятель, его Бог поднимает, благословляет, его авторитет не пререкает, он поступает мудро во многих сферах. Почему он не может воскурить это курение в храме? В чем, собственно, разница между мной и тобой? Только потому, что ты от другого отца родился? Вполне возможно, он мог бы указать священникам на то, что их дети не совсем так себя ведут. Он по ним, возможно, мог указать, что вы не делали то, что вы должны были делать. Но факт остается фактом. Господь предписывал, что в святое святых заходил только священник определенного рода, определенной семьи. И логика это невозможно объяснить. Почему такой талантливый, Богом благословенный человек, который делает угодное пред Богом, не имеет права зайти в храм и это сделать? Почему бы нет? Если священники не делают того, что они должны делать. И такое впечатление, что священники таки не делали то, что они должны были делать, если мораль народа стала опускаться так сильно. Но тем не менее, когда он вошел в храм, он вошел на погибель свою. Он привык к Господу, у него все происходило правильно, и у него появилась уверенность, что он, так сказать, с Богом на одну ногу. Он может запросто с ним разговаривать, как у нас говорят. А я, говорит, в это общество, я там ногой двери открывал. Так грубо в народе говорят о том, каком хорошем счету я был. Он заходит просто в храм. И написано, что когда священники протестовали, написано, что он пришел в гнев, и он держал эту кадильницу. И когда он пришел в гнев, в этот момент на лице его показалась проказа. Бог поразил его. И он вышел. Очень быстро вышел из этого храма, и написано, что его поместили в отдельном доме, и больше перед людьми он не появлялся. Царством его продолжал править его сын. И возникает вопрос, не слишком ли много, не так часто появляются такие талантливые руководители, государственные деятели, которые поднимают народ до такой высоты? Ну хорошо, богатые повели не так себя, эту ситуацию можно исправить. Почему нужно за такую малость, за такую мелочь наказывать этого человека так сильно, навсегда и бесповоротно? Бог поражает его проказой, и он больше не появляется перед людьми. И до смерти проказа не оставляет его. Мы можем рассуждать по-разному, нам не объяснив все до конца, но, очевидно, к этому времени, когда сердце его возгордилось, он стал небрежно относиться к Слову Божьему, к самому Богу, который поднял его на эту высоту. Все эти мудрые решения, они приходили потому, что Господь на память посылал ему эти мысли. Он ставил правильных людей, потому что Бог привлекал их к нему, и он ставил их. Государство развивалось, потому что Бог был с ним. Но он привык к этой идее, что у него все получается. И он стал небрежным к Слову Божьему. А Слово Божие гласило так немножко. В храм не ходи, в святое святых. Священник должен туда идти. Подумаешь, мелочь какая. Он стал пренебрежительно относиться к Господу. Он допустил эту мысль, что он может запросто с Господом. И Господь поразил его. И написано, как раз в этот год, когда он, будучи прокаженный и через это некоторое время умирает, в это время Исаия видит видение, он видит Господа. Это был, наверное, трудный период жизни в Израиле. Талантливейший руководитель поражен проказой. Возможно, люди задавали вопрос, почему так много было негодных царей? Но этот один благословенный, который такой принес благословение народу, почему он поражен проказой? По-разному, наверное, разговаривали в народе. Но в день, в год, когда он умер, и Бог его не помиловал, написано, что Исаия видит видение. Но я хотел бы обратить внимание, меня каждый раз, когда я читаю, а задача вот эта одна истина. Вот обратите, читайте Ветхий Завет. Вот идет израильский народ, развивается, все нормально. Живет нормально народ, появляется царь, поступает негодно. И Бог наказывает весь народ. Десятилетие наказание длится. С другой стороны, появляется хороший царь. Делает угодно, народ начинает поступать неугодно. Бог поражает народ и его руководителя. Вот этот принцип, который заложен в Боге, братья и сестры, нам нужно помнить. Нам нужно помнить это в церкви. Церковь и его руководство – это одно. Когда руководство делает неправильные вещи, Бог может поразить церковь и руководство. Когда церковь поступает недолжным образом, Бог может поразить и членов церкви, и их руководство. Все это взаимосвязано. Братья и сестры, каждый из вас в церкви. Ваше достойное поведение пред Господом обеспечивает благословение для вашего руководства, для вашей церкви. Каждый из вас, где вы находитесь, поступая достойно пред Господом, тем самым вы привлекаете, вы приводите, привносите благословение Божье в вашу церковь, на ваших руководителей. Это очень важная истина, она взаимосвязана и она не отменена. Поэтому, кто бы вы ни были, какое бы служение ни делал, помните, ведите себя достойно пред Господом, бойтесь Его, поступайте по заповедям Его, и Бог будет благословлять вашу семью, вашу церковь и ваше руководство. Не думайте, что все так просто. Плохо, потому что пресвитер не такой, служители не такие. Хорошо, потому что пресвитер лучше. Оно все взаимосвязано. Думая об этом в жизни этого царя, помните об этом. Дальше давайте посмотрим, что с Исаией происходит. Исаия говорит, в этот год, а все это время он обличал народ. В этот год, когда он умер, можно сказать, как-то непонятно, что Господь делает. Появилась проказа, все смущены, сказали, вот-вот Господь помилует, но Господь не помиловал. Господь забрал у него жизнь, царь умирает. Писано, в год смерти Озия видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, и двумя летали и взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Но первая часть – год смерти царя Озии. Мы теперь понимаем немножко контекст. Для государства это была трагедия. Люди готовы были ему простить что угодно, лишь бы он оставался как руководитель их государства. Но Бог судил по-другому. Он отнимает у него жизнь. И в этот год Исаия видит Господа. И он видит, что в это время, когда люди метутся, не зная, что произойдет, проблема здесь, Исаия видит, что Господь на троне, на высоком произнесенном, и в небе ничего не изменилось. Все осталось так же. Он спокойно сидит на троне, символизируя в этом видении, что Господь держит в своей руке. Ничего на небе не произошло. В Господа дать и тени сомнения, или тени смущения, что будет с Израилем. Он спокойно продолжает свое дело. У Господа все остается так же. Даже когда большие проблемы в государстве, в нашей семье, в нашей личной жизни, Господь продолжает сидеть на троне, Он держит под контролем, ничего не изменилось, на самом деле нет никакой проблемы, потому что Господь остается на этом троне превознесенном. И это видит Исаия. Он видит совершенно другую реальность. Он видит, что в мире, в котором он видит, все нестабильно, все рушится на его глазах. Но он посмотрел на другой мир, и он видит, что Господь продолжает сидеть на троне, и риза его наполняет весь храм. Все продолжается точно так же, как было. У Господа нет ни тени смущения. И это ободряет Исаию. Знаете, братья и сестры, самые трудные минуты, которые в церкви, которые в нашей семье, в нашей личной жизни. Нам кажется, что о нас забыли, нам кажется, что это конец света. Помните, что Господь продолжает сидеть на троне. Он по-прежнему на вознесенном высоком престоле, Он по-прежнему правит этой вселенной, и Он знает вашу нужду и мою нужду. И у Него есть решение, Он совершенно не смущен. Проблема чаще всего вот здесь, в нашей голове, в нашем сердце. У Господа есть решение. Он держит под контролем. И поэтому, когда вы смущаетесь, что же будет? Мы иногда так переживаем за своих близких, иногда за церковь, за братьев и сестер, за твоих родных, что мы впадаем в какую-то депрессию. Как это будет дальше? Успокойтесь, братья и сестры, вот этим видением Исаии. Господь продолжает сидеть на троне, и Он переживает о том, о чем вы переживаете. Он намного больше об этом переживает. Он спокоен. Он знает, что делать. Поэтому продолжайте благодарить Его, славить имя Его. В свое время Он откроет, каким образом Он решит вашу проблему. Если вы сделали все пред Господом, что можете, и ничего не меняется, успокойтесь. Откройте сердце пред Господом, свою нужду, и мир Божий соблюдет ваше сердце. Не написано, что откроете сердце, и Господь точно сделает, как вы хотите. Откройте Господу, и успокойтесь, и идите дальше. У Господа есть решение. Но Исаии была проблема несколько больше, чем просто, если бы он просто успокоился, на этом был бы, как бы сказать, полдела. У него была другая часть, которая его сильно озадачена. Написано, что когда он увидел этих серафимов, которые восклицали: «Свят, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением, и сказал я: горе мне, погиб я». Обратите внимание, что видит Исаия в этом видении Господа. И, казалось бы, в этом духовном мире чем-то занимается более серьезным, казалось бы. На самом деле, что он видит? Господь сидит на троне, и высшие существа, совершенные, восклицают: «Свят, свят, свят, свят Господь Саваоф». Мы по-человечески не понимаем, почему это занятие настолько важное. Почему серафимы именно этим занимаются? У них по 6 крыл, и символически закрывают лицо свое, чтобы не смотреть прямо на него. Они закрывают ноги свои и двумя летают, и восклицают. Пусть мы не понимаем, но мы должны понимать, что Бог настолько свят, Он настолько велик, что самое великое, что мы можем сделать, это признать Его святость, воздать Ему славу. Мы не можем говорить: ну а как вот с этим? А вот как с этими делами? А как с этой проблемой? А как с этим человеком? Кажется, есть намного больше дел. Нам по-человечески каяться, казалось бы, какое-то пустое занятие. Просто говорить: свят, 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 прославлять. Но сам факт, что совершеннейшие существа, которые превосходят нас мудростью, силой, знанием, святостью своей, они занимаются этим делом. Вот это признание Его святости, благоговейной, признание и поклонение Ему, это есть самое великое, что они могут делать. Конечно, они делают что-то другое, но то, что было показано Исаию, вот это самое главное. Поэтому, братья и сестры, помните, если это делают серафимы, мы должны делать в своей жизни. Что бы ни случилось, не позвольте мысли: Господь допустил огорчиться. Свят Господь, свят, свят, полна земля славы Ему, воздайте Ему славу. Это самое мудрое, самое умное, что мы можем сделать, даже если мы не понимаем, а мы точно не понимаем, почему это так. В этой ситуации, что интересно, что Исаия появляется новая проблема, о которой он раньше не знал. Правда же? Раньше он переживал о том, как народ далеко зашел.
Он переживал во их грехе и говорит, как это можно? Неужели они такие бессовестные? На вас же не осталось здорового места от подошвы головы до темени. Вы все побито. Господь, ну сколько вы, когда вы остановитесь? Его сердце разрывалось от боли. Но сейчас он забыл эту проблему. Он оказался в присутствии Господа, и он что говорит? Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Когда он вдруг оказывается в присутствии святости Божьей, проблемы его народа или грехи его ближних, они уходят на задний план. Он не думает об этом. Все, что происходит в его естестве, его охватывает страх. Страх охватывает не в том, что он кого-то убил, кого-то обманул. Он говорит, я живу среди людей с нечистыми устами. Я живу среди нечистых людей, среди нечистых устав. Какая малость? Если бы мы сказали, если бы нам бы его проблему. У нас есть другие грехи. Но в данном случае пророк Исаия в присутствии святости Божьей, эта святость действует определенным образом. Он приходит в страх. Он не просто говорит, что у меня ошибка. Его страх охватывает. Все его естество дрожит. Говорит, я погиб, мне конец. И он не шутит. Он приближается к Богу, и святость Божия озаряет его. И говорит, того факта, что ты пришел с того места, где люди грешные живут, с того факта, что у тебя уста нечистые, с того факта, что ты просто был в том месте, достаточно, чтобы ты погиб. Не часто мы приходим к такому осознанию, потому что мы стоим дальше от Бога. Господь по милости своей не приближает нас настолько сильно к нам. Но когда Исаия приблизился к Богу, вот это его откровение, он переживает о своем собственном грехе. «Глаза мои видели Господа, и мне конец, я погиб». Он больше не думает о грехах народа, это очень важно. Обратите внимание, что в этой всей ситуации Бог не останавливает Исаию и не говорит, довольно, Исаия, ну чего ты мелочишься? Я понимаю тебя, ты исполнил это, и это, и это, я как-то этот грех уже... Как-то так, закрою глаза. Я же понимаю, у тебя выхода нет. А где тебе жить? Среди людей неверующих ты живешь, среди людей нечистых. Но ты исполнял волю мою. Я знаю тебя, Исаия, не смущайся. Господь так не говорит. Господь не говорит, что Исаия слишком самокритичен. Господь воспринимает всерьез сам факт. И Господь видит, что Исаия прав. У него действительно серьезная проблема, он погиб. Но в милости своей Господь посылает к нему Серафима. И написано немедленно, когда он это сказал, когда он задрожал от страха, и когда он осознал, что происходит, что с ним сейчас будет, Серафим пришел к Исаию, и он не сказал ему, что это не грех. Он взял уголь из жертвенника, коснулся его уст и говорит, грех твой очищен. Тем самым Серафим подтверждает, что это реальный грех, то, что сказал Исаия. И этого греха достаточно, чтобы погибнуть навсегда. Но по милости Божьей, Серафим, знающий характер Бога, мы не видим, что Господь сказал ему, пойди и сделай это. Серафим, понимающий характер Бога, он берет этот уголь и очищает Исаию. Господь видит сокрушение Исаии. И он очищает его грех. Что интересно, что после этого, что происходит дальше, он дает ему очищение, дает ему другие глаза. Обратите внимание, этот факт очень важен. Исаия пришел к кризисной точке своего служения. Он уже не знает, что людям говорить. Что говорить о их грехах? Все, это уже, он не знает, что дальше сказать. Уже все было сказано. И он приходит в присутствие Божье, и у него открывается другая проблема, о которой он всерьез до конца не думал. Он видит, что он в опасности. Тот небольшой грех, который по нашему представлению был в нем, он вдруг понимает, что это не маленький грех. Он достоин смерти. Братья и сестры, у каждого из нас, у нас нет миссии Исаии. И не надо притворяться, что она у нас есть. У него была своя миссия. У каждого из нас немного. Мы можем отвечать просто за свою жену, за своего мужа, за свою семью. За круг друзей, которых мы вращаемся. В конечном итоге мы связаны с церковью, мы связаны с теми знакомыми, среди которых мы живем. И я не знаю ваших обстоятельств, но вполне возможно, что там, где вы находитесь, вы можете прийти к той точке, как можно жить с ней или как можно жить с ним. Как можно быть с такими родителями или как можно быть с такими детьми. Как можно быть в такой церкви? Как можно жить в таком окружении людей? Я сказал или сказала, и это сказал, и это сказал, и это объяснил. Ничего не понимает. Это конец. И можно прийти в отчаяние и сказать, дальше невозможно. Что еще можно сделать? Человек окончательно разрушен, окончательно развращен. И дела мне нет с этим человеком. И я не хочу продолжать делать никакие попытки помочь кому-либо. Если мы доходим до этой точки, мы находимся на том положении, на котором находился Исаия, когда он обличал израильский народ. Но вот это его откровение должно стать нашим откровением. Он пошел навстречу Господу, он приблизится к святости Божией, и когда святость Божия озарила его естество, и когда он увидел свой собственный грех, и грех был очищен, его глаза открылись, что делать дальше. Поэтому, братья и сестры, если кто-то из вас пришел к подобному состоянию, вы не знаете, что больше делать. Как дальше поступать? Идите к Господу. Рассуждайте Его святости. Пусть святость осветит вашу собственную душу, осветит ваш собственный грех. Не важно, насколько мал этот грех, нам не важно, насколько вы правы или не правы, насколько кажется то, что вы делаете, незначительно по сравнению, что ближний делает. Пойдите навстречу святости Божьей, рассуждайте об этом, чтобы эта святость Божья озарила ваше сердце, чтобы появился этот трепет. Что того, что у вас есть, достаточно, чтобы умереть. Нужно сокрушение пред Господом о своем собственном грехе. Неважно, в чем он выражается. И тогда у вас откроются глаза. Откроются глаза, что сделать с ними, с ней или с ними. А у вас будут слова. У вас будет идея от Господа. Но нужно пройти этот путь. Идти навстречу Господу его святости. Это то, что сделал Исаия. Мы видим, что когда Исаия воскликнул, что я погиб, и он это сказал в трепете, в страхе, все его естество трепетало от страха. И написано, что когда Серафим пришел и коснулся этим углем его уст, и говорит, грех твой очищен. Обратите внимание, что происходит с Исаией. Исаия написано дальше, «И услышал я Господа, и услышал я голос Господа говорящего». Как только его грех Исаии был очищен, написано, до этого он не слышит, что Господь говорит. Он видит Господа на высоком превознесенном престоле, и он видит эту славу, он видит с этим Серафима, который восвещает, «Свят, свят Господь Саваоф!» Они даже не осмеливаются смотреть, они закрывают лицо свое. Он ничего другого не видит, не слышит. Его поражает страх. Но когда грех его очищается, написано, «И услышал я голос Господа говорящего». Когда касается этот уголь, и его совесть, его сознание очищается от греха, у него уши открывает, и он вдруг слышит Господа. Он слышит, что этот Господь не просто сидит на престоле величественно, просто смотрит по сторонам, как ему славу воздают. Он слышит, что он говорит. Он слышит, что этот Господь рассуждает, он о чем-то переживает. Вот это состояние, когда мы доходим до этой точки, нам нужно идти навстречу Господу Его святости, чтобы наши уши по-новому были открыты, чтобы наше сердце по-новому было очищено, чтобы мы опять начали слышать Господа, который говорит, чтобы мы стали опять понимать Господа. И здесь Исаия говорит, я услышал голос Господа говорящего. И что он услышал, интересно? Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Обратите внимание, что здесь происходит. С одной стороны, он видит неприступную святость Божью. Станет ли этот Господь принимать наши нужды? Станет ли он рассуждать об этом? Ну, умер царь, ну и какая разница? У Господа все осталось на своем месте. Сами серафимы не осмеливаются сказать что-то другое, кроме как «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Свят – это другой, другой, непохожий, оригинальный, он особенный в переводе с еврейского. Но когда его уши открываются, он начинает слышать Господа говорящего. И он вдруг видит другую сторону святости Божьей. Здесь он слышит этого святого Господа, и он говорит, кому нам послать? Куда послать? К этим грешникам, которых уже избиты наказанием Божьим от темени головы до подошвы ног. Этот Господь, который окружен славой, в это время в его голове, что происходит, в его сердце, он думает о том, как помочь этим людям, которые зашли в тупик. Ничто на них не действует. Ни наказание, ни обличение, ничего. Они в полном тупике. Они бесславят Господа, они хулят Его, они создали государство беззакония. И казалось бы, Господь забыл до них. Но этот святой Господь говорит, кому нам послать? Кого нам послать? Кому? Вот в этих грешниках, которые намного грешнее Исаии. Вдруг Исаия узнает, что этот святой Бог думает о людях, о грешниках. Его сердце разрывается от боли. Как этих грешников спасти? Это другая сторона святости. При всем при том, что он настолько другой, настолько святой. В то же самое время в его сердце есть место для меня и для вас. В это время он думает о вас и обо мне. Он думает о грешных людях. Он обеспокоен тем, что мы никогда бы не подумали, что он беспокоится этим. Кому нам послать? Смотрите, проблема у Господа. Ему нужно найти нового вестника, которого он пошлет к этим людям. Это вторая сторона Бога. Это то, что во Христе открывается, что Бог возлюбил меня настолько сильно, что он даже переступая через свою святость, ищет пути, как этих нечестивых людей спасти. И когда мы видим вот эту сторону вместе с Исаией, мы опять восклицаем: «Свят, свят Господь Саваоф! Он не похож на нас! Мы так не можем делать! Мы никогда не смогли бы этого делать! Только Господь, который настолько свят в своей святости и славе, может быть обеспокоен чем? Мной и вами! Кого нам послать?» Это действительно удивительно. Думаю, как он не похож на меня! Как он не похож на всех нас. Ему-то дело думать о нас. Ну, сказал, послал пророка, обличил, забудь их. Но Господь говорит, кого нам послать? И вы знаете, Исаия, который был озадачен вот этим, что Бог поразил пророка Озию, и он понимал оправданно, что Бог свят, и теперь он сам в трепете, страхе, но страх проходит, Господь очищает его. И сейчас он стоит перед Господом. Он стоит намного ближе, чем стоял царь Озия. Он стоит ближе, но он не поражен, он не умер, потому что в этом святом Боге есть откровение, есть тайна, тайна любви к вам и ко мне. Он это открывает. Для него это становится понятным. Чего Господу, в общем-то, очищать его грех? Ему ли этим заниматься? Но он очищает Исаию. Исаия слышит этот голос, и в это очищенное сердце приходит мысль. Он говорит, Господи, вот я, пошли меня. И Господь говорит, иди. И Исаия пошел. А что можно, собственно, сказать им? Что можно этим людям сказать, уже все сказано. Но у Исаии в этом новом очищенном сердце, через это новое сознание, ему приходит уверенность, что он пойдет и скажет. Братья и сестры, никогда не приходилось вам мысль? Может быть, думаем, вот это не так, и это не так, как он мог, как она могла? А потом приходит такая мысль. Господи, вот я. Меня пошли на служение. Господи, вот я. Я ничего не делаю. Прихожу, соглашаюсь, не соглашаюсь, возмущаюсь или радуюсь, но я не делаю. Приходила такая мысль, Господи, Я хочу быть полезным в церкви в Твоем царстве. Пошли меня. Я хочу осознать Твою святость. Я хочу быть частью того, что есть Твое царство. Я хочу быть с Тобой настолько святым и настолько любвеобильным. Ты настолько другой, ты настолько не похож. Я просто поглощен, я очарован, я влюблен в Твою личность. Я хочу быть частью этого великого, что Ты творишь. Не приходило это кому-то в голову, Господи? А вот они, вот я. Меня пошли, я возьмусь, дай мне благословение. И Бог говорит, иди. Все интересно, что после этого Исаия приходит на эту землю, возвращается с этого видения. И казалось бы, что он новое скажет? Что можно сказать? Что еще можно сказать? Кажется, все уже сказано. Повторить опять то же самое, что было сказано. В 7 главе Исаия вдруг говорит, который вдруг открылась тайна Господа, другая сторона его святости. В 7 главе говорит, сам Господь даст вам знамение, се дева зачнет и родит сына. А в 9 главе он скажет, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя, Бог крепкий, князь мира. Отец Вечности. Что делает Господь, которому только кадильницу взял этот царь в руки, и Бог поразил его проказой? Бог, которому Исаия только посмотрел и должен был умереть, этот Бог дает новую весть. Что делать? Я пойду к ним. Никто из них не имеет права ко мне приблизиться. Я пойду, святой, к ним. И я возьму это на себя. Я пошлю своего сына, и эти грехи возложат на его святого. Я это сделаю. Вот это новая весть, которую Исаия приходит рассказывать людям. Господь наказывал, Господь делал все хорошо, но вас настолько любит, Он не хочет вас оставить. Поэтому у меня есть слово для вас. Сын дан нам. Он придет к нам не как светящийся, ни в громе, ни в молнии. Он придет как ребенок. Он принесет с собой спасение. Мы переживаем это время, когда весть эта возвещается нам, что не по нашим заслугам, не по нашим грехам. Милость предлагается каждому из нас. Господь среди нас. И смерть Господня провозглашается, потому что Он со своей стороны захочет быть святым среди нас. И евангельская весть – это весть о том, что Исаия возвестил много-много тысячелетий назад. Это откровение Исаии. Как спасти грешного человека? Через жертву, неимоверные страдания, чербения. Это все сделано Господом для вас и для меня. Поэтому прошу вас, братья и сестры, не отчаивайтесь в том труде, который вы совершаете. То, что вы делаете, не так много, как Господу надо приступить. То, что вам стыдно, что вы оказались в этой ситуации, вы скажете, как долго можно это нести. Сам Господь при всей своей святости, который признает Вселенная, чтобы спасти этих людей, пошел на эту жертву. От нас еще не требуется так много. Пока от нас требуется, если мы устали помогать, не можем изменить, давайте мы пойдем навстречу Господу. Пусть Его святость осветит грех каждого из нас. И тогда с чистым сердцем мы услышим опять Господа говорящего. Господь скажет нам слово. Может, как раз то слово, которое не хватает, чтобы мы сказали своей жене, своему мужу, своим детям, своей церкви, своим друзьям. Как раз это слово надо услышать от Господа. Надо от Господа услышать «иди». Сказать Господу: «Я пойду опять. Я сделаю, Господи, благослови меня». И Господь дать вам новую миссию, даст новые слова, новые благословения. Но вам важно, рассуждая о святости, увидеть хотя бы отчасти то, что видел Исаия. Осознать, что Бог святой, Он вокруг нас, Он с нами, ради нас провозглашается смерть Господня. Ради нас это все делается. Поэтому прошу вас, братья и сестры, рассуждая о святом Боге, помните, что лето было приятное, только потом продолжается, что этот святой Бог, удерживая свой гнев, предлагает вам любовь и предлагает время. Я не знаю, как много для каждого из нас. У каждого есть свое время, как у этого царя, который остался в проказе, но не покаялся и не получил прощения. Обратитесь к Господу, и да будет Господь прославлен и возвеличен в нашей жизни. Аминь.
Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего, ради имени Своего.
Если я пойду долиной смертной тени,
если я пойду долиной смертной тени, пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. обуревают меня, меня.
Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни, многие дни.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!